Глава 25. Щедрые души. Часть 1. Мы стоим на пороге великой эры. И хоть направлял ваши старания я, это стало возможным благодаря именно вашему труду. Поскольку да, свобода — это то, над чем мы все сейчас работаем. Одна. Я отдала Каламити все свое имущество, даже комбинезон. Рыцарь Маковка принесла мне грязную, мерзкую рабскую одежду, чтобы я могла обмотать ею свою переднюю правую ногу, дабы скрыть пип-бак. В комплекте с палкой и пятнами крови можно было предположить, что моя нога была сильно ранена. Если кто-нибудь спросит, я скажу, что она была пронзена куском арматуры. После этого меня сковали, как и рыботорговцы ранее. Рыцарь Маковка не смогла сковать мои копыта должным образом из-за моего пип-бака, так что ей пришлось заключить меня в кандалы выше колен. Я пролевитировала себя в рабскую клетку на колесах и поставила на подстилку из заплесневелого сена, заполненного маленькими назойливыми жучками. Не прошло и нескольких минут, как я уже ощущала себя жутко неудобно. А если еще учитывать, что меня вчера вечером почти отрахала в хвост гигантская пылающая Пинки Пай, я выглядела сейчас действительно жалко. Мне было позволено положить несколько заколок в свои лохмотья, но я могла только надеяться найти отвертку по другую сторону стены. Затем, с озабоченными мордочками, мои товарищи оставили меня в покое. Я должна была лежать и ждать, когда работорговец Красного Глаза, подкупленный стальными рейнджерами, возможно, они добились сотрудничества с ним и менее достойным образом, явится за повозкой для рабов. Я забыла, каково это быть одной. Я провела всю свою жизнь в одиночестве. У меня не было друзей, когда я взрослела, и моя мать, сколько бы я ее ни любила, была не из тех родителей, с которыми кобылка могла бы чувствовать себя вместе. Одиночество — это холод и скука, в которых чувствуешь себя несчастной. Это ноющая, причиняющая боль пустота, которая должна быть заполнена. И мои маленькие хобби и увлечения никогда не могли ее компенсировать, потому что это была дыра, которая может быть заполнена только общением. Когда я росла, самым близким мне была музыка. На радио стоило 2. В ней я ощущала присутствие еще одной пони, которая пыталась установить связь. И я могла делать вид, что эта пони пытается соединиться именно со мной, а не с любым, кто слушал. Иллюзия не была совершенной и сохранялась только во время звучания песни, но пока музыка играла, мираж дружбы помогал защитить меня от холода. Излишне говорить, что то были песни Вельвет Ремеди, что я их любила больше всего. Я даже влюбилась, думаю, в мечты о ней. Я до сих пор помню боль, когда мой глупый и нереальный мысленный образ был разрушен реальностью, стоящей в вагоне поезда. Реальностью, что она не пленница в городе работорговцев. И даже тогда, думаю, я все еще цеплялась за маленькие фрагменты моей мечты Ремеди. До того дня, когда она выстрелила в меня. Тем не менее, я не обменяла бы мою настоящую дружбу с настоящей пони на что-либо. Тем более на отношения с моей двухмерной мечтой. То, что я имела, было лучше. Гораздо лучше. Потому что это было реально. Когда я покинула стола 2, моя жизнь изменилась навсегда. И самое резкое изменение — это не огромные открытые пустоши или солнечный свет, едва пробивающийся через облака. Это не ужас, а жестокость и злоба, которые я видела, и не вся та боль и страдания, что я испытала, и даже не бурная река крови, в которой я постепенно топила саму себя. Самым резким изменением была дружба. И она началась только через несколько дней, как я покинула стойло, с пони по имени Каламити. Каламити отличался от любого пони, которую я когда-либо встречала. Он обладал бесстрашием и благородством, к которым я могла только стремиться. И он заботился обо мне, как никто раньше. Даже моя мать никогда не заботилась обо мне так, как он. Он был готов стоять за меня, даже когда я была глупая и неадекватна. Не то чтобы мы всегда соглашались, а даже наоборот достаточно часто спорили, но он доверял мне, и он был тем, кому я могла безоговорочно доверять в ответ. Признаю, я страшно ревновала, когда Каламити и Вельвет Ремеди начали сближаться. И оглядываясь назад, я должна задаться вопросом, было ли мое убеждение, что они пара, изначально верным, или же с самосбывающимся пророчеством. Как же глупо я должна была себя чувствовать по этому поводу. Но дружба была и все еще является чем-то новым для меня. и мне предстояло посетить много уроков, чтобы узнать о ней и много-много больше, если верить огромному количеству историй Спайка. Лишь только после того, как я смогла принять их близость и найти в ней утешение, мое сердце стало действительно достаточно открытым, чтобы принять Хамейдж. У меня была дружба, но пустота в душе была гораздо глубже. Я хотела большего, чем товарищеские отношения. Я мечтала о любви и о физической близости. Я также признаю, что когда Хамейдж открыл для меня эту возможность, я бросилась к ней в объятия в первую очередь из отчаяния. Но все изменилось. Она изменила это. Кроме того, я бы не стала винить пони, которые могли бы подумать, что наши отношения были быстрыми и краткими. Хотя верно то, что я встретила ее в шкурке и гриве только в башне Данпони, но я много знала о ней и до того, как встретилась мордочка к мордочке. По правде говоря, я знала Хамейдж почти так же долго, как я знала Каламить. Правда, я не знал ее глубоко и лично до башни Данпони, но кто действительно знает своих друзей в первые несколько недель? Я могла с уверенностью сказать, что связь у нас была построена еще до встречи и был заложен прочный фундамент. Я могу сказать этого значительной части благодаря добродетели честности, которую, как я поняла, она воплощает. Хамейдж видела меня сильной и решительной, но также видела меня слабой и жалкой. Но вместо того, чтобы с презрением отвернуться, она обняла меня, приняв такой, какой есть. Впрочем, она сделала гораздо больше. Она позволила мне близость, о которой я раньше только мечтала и которой стыдилась. С Хамейдж мне не стыдно. После того, как я увидела воспоминания Стилхуза, печальное понимание вкралось в мои мысли. Он был единственным из моих спутников, кто знал, что такое любовь, пока что, если только Каламити и Вельвет Ремеди не продвинулись в своих отношениях дальше, чем я предполагал. Как и у меня, у него была пара, которой он мог доверять, быть открытым и честным с ней. И так же, как и я, он предпочел некоторые вещи от нее скрывать. Я совершенно уверена, что он не рассказал Эпплджек про совершенное им убийство. И я в моем случае скрыл от Хамейдж, еще одно его убийство. Думая об этом, я внезапно увидела жуткую параллель. Стилхуфс однажды сказал, что я узнаю, что он не был лучшим пони, что, как я уже поняла, было истиной. Точно так же, как когда-то об этом узнала и она. Я могу лишь догадываться, что случилось между ними, но я знаю, что они были вместе, когда начали падать мегазаклинания. Думаю, что они пытались вернуть те отношения, которые были испорчены его секретами. И я также знаю, что в конечном счете она оставила его. Она предпочла ему свою семью и оставила его. И он живет с этим отказом уже 200 лет. Один. С болью в сердце и чувством неловкости я поняла, что отчаянно желаю поговорить с Хамейдж. Если повезет, я смогу сделать это, как только мои друзья перехватят контроль над башней. Я задалась вопросом, смогу ли я поговорить с ней, просто говоря, в воздух. Но судя по тому, что я слышала, мне, скорее всего, придется самой прийти на станцию, чтобы пообщаться с ней вживую. В любом случае, я решила рассказать ей правду. К лучшему или худшему. В отличие от хобби и увлечений моей одинокой юности, дружба действительно может заполнить ту пустоту в душе, достаточно, чтобы можно было стать счастливой. Хотя я обычно не считаю свой опыт в Эгрестрийской пустоши чем-то счастливым, но я действительно была здесь так счастлива, как никогда в 100 или 2. Быть с друзьями – все равно, что укрыться одеялом от холода. Это оплот, делающий вас сильнее. Связь, которая делает вас чем-то большим. Без друзей я была беззащитной, маленькой и слабой. И отклоняясь от темы, страдающей от чесотки. Ограждающая забаррикадированные внешние ворота плетенная металлическая сетка потрескивала энергией. Охранники с забавой наблюдали за тем, как работорговец тащил мою тележку к стене.
«Только одна?» — спросила охранница.
Она носила тяжелую броню с боевым седлом, на котором крепился 4-ствольный боевой дробовик. Зрелище, которое заставило меня съежиться.
«Целая повозка только для одной! Расслабился, гнаш!»
Работорговец, тянувший мою повозку, лишь хмыкнул. Я почесала шею задним копытом и постаралась больше не вздрагивать каждый раз, как повозку тряхнет, пока мы ехали по разбитым каменистым улицам. У меня была несбыточная надежда, что рабам предоставляют ванны.
«Да еще и такая мелкая!»
— сказал охранник-единорог в похожей броне. Я не заметила у него никакого оружия, за исключением рога и копыт. Я подумала, делает ли это его более или менее опасным.
Не будь у ней рога, я б сказал, брось обратно в озеро.
Зуд был просто ужасен. Мне захотелось и впрямь быть сброшенной в озеро. А также мне пришло в голову, что это был не первый раз, когда работорговец говорил о единорогах как об особо ценном товаре. Не шибко удивительно, учитывая, что единороги в стойле 2 занимались техническими делами. Я гадала, что же за работу Красный Глаз поручал нам. И, наверное, я узнаю это достаточно скоро. Пока пони с сочетверным дробовиком держала меня на прицеле, ее коллега-жеребец опустил рычаг, вырубив электрический треск с сетки забора. Он нажал копытом на кнопку, и часть сетки начала с грохотом сворачиваться, открывая проход. Пони с четырехстволкой, как и два снайпера, скрытых в стальных бункерах, расположенных по обе стороны от ворот, продолжала держать под прицелом меня, одну единственную единорожку в клетке, закованную в кандалы. Были видны головы патрульных пони, идущих по возвышению позади стены. Даже зная мои способности, чувствовалось, что это был явный перебор. Грифон сделал вираж над головой, проверяя последнюю поставку, и улетел, посмеиваясь.
«Во имя сам знаешь кого, Гнаш! Когда я только увидела ее, подумала, что ты и впрямь притащил жеребенка!» — смеялась охранница, заставляя меня чувствовать себя еще меньше. «Я подумала, не стоит ли снести тебе голову, прежде чем Стерн доберется до тебя!»
Гнаш, мой шофер, лишь еще раз хмыкнул.
«А это еще что?»
— спросил охранник единорог, глядя на меня. Его рог засветился, и ржавое зазубренное копье двинуло ко мне сквозь решетку. Я отпрянул назад. Единорог нахмурился, подцепил наконечником копья окровавленную тряпку, обматывающую мой пип-бак, и стянул ее. «Дерьмо! Я еще не успела попасть за ворота, а план уже начал рушиться!»
«Хо!» — сказал он с противной улыбкой. «Думаешь, ты такая умная?»
Он жестко ухмыльнулся.
«Давай посмотрим, насколько умно ты себя почувствуешь внутри!»
«Внутри? Неужели он решил меня изнасиловать?» Меня поразил приступ паники. Или он собирался просто провести через ворота? Кобыла-охранник смерил его взглядом, а затем жестоко засмеялась. «О, пожалуйста, сделай это! Черт, я даже подержу ее для тебя!» Она одарила своего спутника злой ухмылкой. 15 минут веселья, а потом неделю будешь чесаться в паху из-за кусающих тебя там сенных жучков!» Я вдруг почувствовал благодарность к зараженному сену. Единорог отошел назад, выглядя испуганным, затем хмуро посмотрел на кобылу.
«Ты бы неплохо повеселилась с этого!»
«А то! Поболее, чем от самой жизни!»
«Какая отвратительная парочка!»
«Вот еще!»
Он нажал кнопку, чтобы закрыть внешние ворота, и махнул копытом снайперу.
«Пропускай!»
Он одарил меня еще одним взглядом, на этот раз полным отвращения. Его глаза наткнулись на мой пип-бак, теперь частично видимый под тряпками.
«Да, и покажите ее доку Слаутеру. У нее один из этих терминалов на ноге, который хер снимешь!»
Для пони, которая так сильно разочарована, что у нее кьюти-марка в виде пип-бака, я была действительно в ужасе от мысли, что могу лишиться оного. Судя по реакции единорога, эти работорговцы уже видели пип-баки раньше, и у них имелись способы их снять. Он повернул рычаг и забор, вокруг нас начал снова потрескивать и гудеть. С раздирающим скрежетом огромные внутренние металлические ворота стены начали опускаться на массивных цепях, подъемный мост, дополняющий рвом за внутренней стороной стены. Мой пип-бак начал быстро щелкать, улавливая радиацию, просачивающуюся из ила. Стена явно была предназначена для того, чтобы помешать любому выйти, так же, как и помешать любому войти. После я получила первое представление о внутреннем городе Филадельфии. Рабовладельцы стояли на страже, покрытых сетками ям, одетые в плащи и газовые маски, направив оружие вниз, где бедные пони трудились до изнеможения. Я не знала, какую работу они выполняют, но я видела, что они были грязными, больными и дрожащими. Из ближайшей ямы росла дымовая труба. Адский, окрашенный красным дым, поднимался столбом в небеса. Я прикрыла нос, страдая от зловония немытых тел и резкого запаха вредных газов. Мимо трубы пронеслась ярко-желтая с зеленым полоса и села на соседнюю груду щебня. «Пайерлайт!» Она повернула голову ко мне и громко крикнула. Я была не одна.
«Узрите же!» — раздался голос Красного Глаза. «Мы стоим на пороге нового рассвета! С каждой фабрикой, что мы восстанавливаем, с каждым заводом, что мы отстраиваем, мы делаем большой шаг к той Эквестрии, в которой наши дети смогут жить в безопасности и комфорте современного города, а не присмыкаться в ветких руинах прошлого. Из камня, стекла и стали этих заводов мы сможем построить дома, небоскребы, дороги, общественный транспорт, которые подарят свободу и процветание грядущим поколениям. Это, дети мои, самое последнее поколение, которое должно съеживаться в пещерах и вести борьбу за остатки 200-летней еды.
Филадельфийское радиовещание льется повсюду. Сообщение и музыка нон-стоп, постоянные спутники как рабовладельцев, так и рабов. Гнаш протащил повозку мимо еще нескольких ям и остановился у бывшей стоянки. Я закашлялась. Пибак не постеснялся сообщить мне, что газ, шедший из дымовых труб, был токсичен. На охранниках были противогазы, но с рабами они делиться, похоже, не собирались. Меня затрясло от гнева. Расход живой силы здесь должно быть просто невообразим. Стоянка полнилась повозками, большинство из которых уже опустили. Тянувшие их пони выгнали рабов из клеток и собирали их сейчас на свободной части мостовой. Ворота, через которые я сюда попала, были не единственными, и я здесь была далеко не единственным новоприбывшим. Гнаш открыл клетку, сунул в нее голову, схватил зубами цепь, соединяющую кандалы, и грубо вытащил меня наружу. Я была втянута в толпу страдающих пони, каждый из которых, очевидно, прошел через недели мучений, прежде чем попасть сюда. Большая черная грифина в темно-серой броне когтей приземлилась на крыше рядом с кучей колесниц и смерила нас злобным взглядом. На ее белоперой головой развивался на ветру розовый стяг, флаг красного глаза. Под одним крылом у нее был свернутый кнут, к спине была привязана антимех-винтовка.
«Да, работа трудна!» — раздался голос красного глаза из ближайшего динамика, пока грифина осматривала группу несчастных пони. «Но только благодаря щедрому дару нашего труда дети и дети наших детей обретут лучший мир! Мы должны бескорыстно отдавать все, что можем, чтобы новая Эквестрия могла возродиться и подняться из пепла. И это не то, что легко попросить».
Честно говоря, я не особо заметила, чтобы Красный Глаз вообще кого-нибудь просил.
«Дикари заботятся только о своих небольших группах. Они не могут или не хотят видеть общую картину. Рейдеры и стальные рейнджеры являются собой воплощение эгоизма. Их заботят лишь собственные желания и устаревшие кодексы. Они берут у нас все, что хотят, ничего не давая взамен. Но здесь, сегодня и каждый день мы отдаем, мы создаем. Там, где другие только знают, как разрушать, мы строим. И это, дети мои, то, как мы проложим путь для...»
Один из тянувших повозки гаркнул на нас, заставив многих пони съежиться, а одну даже залиться слезами.
«Подберите сопли, вы! Кучка бесполезных мулов!»
Выражение физиономии грифины вдруг переменилось с мягкого презрения на холодный гнев. Она повернула свою массивную бронебойную винтовку быстрее, чем, по моему мнению, это было возможно. Выстрел был подобен праведному гневу луны. Гаркнувшего на нас пони разорвало на две части. Пуля пробила асфальт и сохранилась глубоко в земле. Несколько пони закричали. Пурпурная кобыла с оранжевой гривой начала пятиться, стараясь отступить от растекающейся лужи крови. Ее полная ужаса мордочка была забрызгана, кажется, содержимым желудка мертвого работорговца.
«Мы не животные! Мы не зебры! Мы пони! У нас лучшая натура и высшие призвания! Мы знаем, что дорога трудна, но мы, столкнувшись с проблемой, стоим на своем и идем дальше! Мы знаем, что многие из нас страдают и гибнут, и никогда не вкусят сладкие плоды героического труда! Но из-за нашей щедрости и надежды другие познают лучшее будущее! Потому что будущее стоит любых жертв. И да, новая Эквестрия требует жертв!»
«Окей, но жертвы...» Речь Красного Глаза закончилась, и снова началась музыка, возвышенная и царственная. Грифина смотрела не на нас, но на сжавшихся работорговцев.
«Не перебивайте, когда Красный Глаз говорит!»
Затем она повернулась к нам.
«Меня зовут Стерн, и это мой город!» «Вы работники!» — вещала Стерн, прохаживаясь по крыше. «Вы работаете над созданием светлого будущего новой Эквестрии, которая будет населена членами Единства. Ваша работа является даром будущему, и вы можете сделать этот дар добровольно, или же Красный Глаз сделает выбор за вас».
Меня терзали противоречивые чувства. С одной стороны, я кипела гневом, глядя на жестокое обращение с рабами, которое являлось ничем иным, как медленным и мучительным убийством. И все же... Я поняла цель Красного Глаза. Может быть, не полностью. Все это единство становилось совершенно жутким. Но прогресс! Стремление сделать мир лучше любой ценой? Аналогичное желание движет мной. И на пути к цели я изрядно заморалась в чужой крови, без какого-либо особого сожаления. Красный глаз заставит вас работать над тем, над чем нам, возможно, все равно следовало бы вместе трудиться. Но добровольно и в более безопасных условиях. А я? А я прострелю вам голову, если вы насилующий и убивающий паразит. Выходит, мы оба решили, что пони, не выбравшие правильный путь, утрачивали право жить свободно, если и жить вообще. Но имелась разница. Проходит линия между красным глазом и мной. Она просто не такая четкая, как мне хотелось бы. Тем не менее, это не уменьшало боль от того, что я видела и слышала вокруг себя, и не отменяло необходимость прекратить эти ужасы. Но большинство из вас не шибко заботится о будущем, не так ли? Я вижу это по вашим глазам. Вам насрать на других пони. Вы заботитесь только о своей свободе. Ну так слушайте же внимательно, потому что я собираюсь рассказать вам, как освободить себя, сказал Эстерн хриплым голосом, с осуждением и отвращением. Часть меня хотела закричать, что я забочусь. Но другая часть меня, гораздо более сильная, внимательно слушала. Если я не смогу найти отвертку и неохраняемое место, чтобы спрятаться, то это могло быть моим лучшим шансом.
«Свободу здесь зарабатывают?» «Ага, конечно», — подумала я. Но Стерн продолжил развивать эту концепцию дальше. «Вы можете трудиться на заводах и фабриках и работать в работных домах до упаду. Или же вы можете стать добровольцами для более опасной работы, и эти добровольцы будут вознаграждены. Красный глаз очень щедрый жеребец. Он дает вам три варианта».
Гриффина подняла три когтя бритвы и начала загибать их.
«Вы можете выбрать работу в группе по восстановлению стойл. В области Филадельфии находилось много стойл, богатых ресурсами. Но стойла, как правило, опасны. Они зачастую имеют собственную систему безопасности или собственные, уникальные особенности».
Я вздрогнула, почувствовав новую волну ярости. Гриффина нахмурилась.
«И, конечно, есть стальные рейнджеры, которые охотятся за той же добычей. И прежде чем у вас появятся какие-либо неправильные идеи, позвольте мне предупредить вас. Стальные рейнджеры сразу убьют любого, кто встанет у них на пути перед изъятием старой собственности стойл Тек. Они начнут убивать вас так же быстро, как начали бы убивать нас. А в тех редких случаях, когда в стойлах еще есть живые жители, они, как правило, убивают и их тоже. А красный глаз дает обитателям стойл те же варианты, что и вам».
Мои глаза округлились, челюсть упала. «Изнасилуй их, Луна, своим рогом!»
«Если вы проработаете 2 года в группе по восстановлению стойл, красный глаз обещает вам свободу. Вы будете помечены и получите разрешение жить так, как вам захочется».
Гриффина, понимающе ухмыльнулась. «До тех пор, пока вы не решите стать проблемой». 2 года. Хм, это не вариант. Но я действительно сейчас думала не об этом. Я думала о том, что мне с Блюберри Сейбер нужно будет обменяться парой очень-очень неласковых фраз. Я уже выбирала патроны для знаков препинания. Загнув второй коготь, Стерн продолжила.
«Вы можете работать в кратере Филадельфии. Красному глазу нужны радиоактивные материалы, и этот кратер просто сокровищница, заполненная ими».
Если Блюберри Сейбер можно верить, а с ее стороны было бы глупо врать о моей цели, то я знала, зачем красный глаз раскапывает кратер. Ему нужно было топливо для реактора. Но работать в эпицентре взрыва мег-заклинания? Даже в противорадиационном костюме это было смерти подобно.
Красный глаз заявил, что любой пони, который проработает полные 6 месяцев в филадельфийском кратере, будет лечиться от лучевой болезни и получит свободу.
Ее клюв скривился в ложно-доброй улыбке.
Но так как он добряк, как их поискать? Срок недавно сократили всего до 4 месяцев.
Я подозревала, что большинство пони умирало, не проработав и 3.
«И третий вариант», — сообщил нам Стерн, загнув оставшийся коготь, «состоит в том, чтобы сражаться в яме. Яме — арена для битвы пони против пони. В каждом турнире по 6 раундов, и обычно турнир проводит 1 раз каждую неделю. Чаще, если красный глаз почтит нас своим присутствием».
Гриффина посмотрела сверху, оценивая жалкое стадо новых рабов.
«Если вы последовательно переживете 6 турниров то не только получите свою любимую свободу, но и почетное место в армии Красного Глаза. Она выпрямилась, сердито глядя на нас. Но, откровенно говоря, никто из вас не выглядит достойным такой чести. Чернотелая Грифина фыркнула. Тем не менее, для меня дело чести дать вам этот вариант. Просто постарайтесь не быть слишком легким врагом для вашего оппонента, если все-таки выберете его. Затем, нахмурившись на нас еще раз, она предупредила. Это способы заработать свободу. Но есть еще два способа получить ее. Вы можете в любое время решить присоединиться к единству. Если вы сделаете это, то ваша судьба будет в копытах богини. Она сказала это слово, как будто оно было ей неприятно. Или, конечно, вы можете обрести свободу через смерть. Попытайтесь сделать что-нибудь глупое. Попробуйте бунтовать. Попробуйте бороться. Попытайтесь сбежать. Что угодно из этого. Прекрасный способ умереть ужасной смертью. Стерн пригвоздил нас взглядом. Но это то, чем они являются.
Добро пожаловать в Филадельфийскую ферму развлечений! Выцветшее преувеличенно большое изображение головы Пинки Пай и ее передних копыт выглядывало, свесавшись с верхушки стальных кованых ворот в виде арки, а за ней простирались гниющие руины огромного парка аттракционов. Я вспомнила его по изображению на плакате в хижине Стилхуза. «Все должно быть как на Гранд Галопин Гала! Каждый день всегда!»
Нас погнали через арку. Значительная часть старого парка развлечений, где раньше проходили ярмарки, была приспособлена под жилище для рабов. Мне выделили циновку из соломы в ограждении, по которому пони когда-то носились в небольших вагончиках, врезаясь друг в друга для развлечений. Так как я была новенькой, мне не приходилось рассчитывать на четыре стены, только на крышу. И мне сказали, что я должна быть рада и этому. Дождь в Филадельфии, как меня предупредили, жжется. На тропинке к воротам я увидела запряженные в те самые вагончики рабов, расчищающих груды булыжников и одновременно тянувших за собой колесницу, в которой стояла пони-рабовладелица, принимавшаяся хлестать их кнутом, если они шли недостаточно быстро. Либо, если рабовладелице нравились звуки, которые издавали бедняжки под ударами, либо ей просто было скучно. Проводил ли хоть кто-нибудь из тех замученных пони свои ночи на плугодроме? Зашибись, ирония. Когда-то молодые жеребчики и кобылки протащили бы своих родителей многие километры, чтобы играть и веселиться на глупых аттракционах и представлениях Филадельфийской фермы развлечений. Теперь это был чудовищный памятник рабству и смерти, окрашенный облезлой отслаивающейся краской. Пинки Пай не одобрила бы. Над старым парком аттракционов в постоянной орбите кружили три шара Пинки Пай. Один свободно перемещался, другие два были закреплены по одному на каждое из двух самых высоких зданий, которые еще стояли по эту сторону стены. Первый был привязан к старому отелю, избитому, но не сломленному, который возвышался всего в нескольких кварталах за пределами восточной окраины Филадельфийской фермы развлечений. Огромная надпись на балконе 20 этажа проржавела и давно потеряла свое освещение, но даже без него я могла признать отель Альфа-Омега с фотографией в статье, что я видела пару дней назад. Второй шар Пинки Пай был привязан к зданию, возвышавшемуся прямо из фермы развлечений. Оно было стилизовано под амбар, выглядя как ничто иное, как колоссальная версия здания на ферме «Сладкое яблоко». Первые этажи были покрыты фресками ярких цветов и изображениями сказочных персонажей, большинство из которых соскользнули с обрыва детского легкомыслия в долину тревожных образов. Американские горки, которые описывали петли по всему парку, проходили сквозь здание на уровне шестого этажа. Огромная радиобашня на крыше амбара была изменена, чтобы выглядеть как до смешного огромный флюгер. Я поняла, что смотрю сейчас на Филадельфийский центр Министерства морали. Я должна была знать. Пинки Пай и ее министерство создали спрайт-ботов. Источник вещания спрайт-ботов должен был в каком-то из центров Министерства морали. Он был недостаточно мощным, чтобы охватить Мейнхэттен, но каждый спрайт-бот ретранслировал сигнал, что позволяло Министерству морали расширять зону покрытия до бесконечности. Когда Красный Глаз захватил центр, он просто добавил свои проповеди в список воспроизведения. Саму же музыку Министерство морали транслировало еще до войны. Как будто в насмешку над моим откровением, в динамиках заиграл клавесин и полились слова песни. «Вы должны делиться, вы должны заботиться, делая это правое, вам потом припомнится». Я очень,
очень захотела пушку.
«А, смотри!»
— крикнула кроваво-красная кобыла, чьи темно-зеленые волосы были уложены в форме шипов. Она развалилась на зрительских перилах арены плугодрома.
«Свежее мяско!»
Рабовладельцы, которые шли с нами, ушли. Гнаш кинул мне прощальный взгляд, который я не сумел истолковать. И нас оставили одних с другими рабами. Многие не обращали на нас внимания. Большинство тех, кто удостоил нас взглядом, делая это с печальным, смирившимся выражением. Я почувствовал отвращение при виде некоторых из них. У многих выпадала шерсть и волосы из гривы, открывая взгляду фурункулы на бессвечной плоти, страдающие от сухости конечности и шелушащуюся кожу, медленно умирающие жертвы радиоактивного отравления. Но здесь были и задиры. Кроваво-красная кобыла соскользнула с перил и подошла к нам.
«Слышите сюда, мои маленькие личинки червей!» — пролаяла она. Ее кьюти-марка была похожа на глазное яблоко, нанизанное на копье.
Ху-ху! Я вздрогнул, удивляясь, как и каким образом вообще можно получить такую кьюти-марку. Блюбли Сейбер предупреждала, что мне, возможно, стоит больше опасаться заключенных, нежели охранников. Другой пони присоединился к ней. До неуклюжести накачанный жеребец цвета мочи с очень злым желтым цветком в качестве кьюти-марки. У меня появилось абсурдное ощущение, что этот цветок хочет убить меня. В школе стоило два, были хулиганы, и эти пони напомнили мне о них. Неважно, насколько бессильными мы все были, они получат удовольствие от того, что сделают остальных еще более несчастными, чем они сами. Мне казалось гнусным, что в то время, как пони страдают, некоторые из рабов сами ищут способа сделать жизнь других еще хуже. Я знала, что лучший способ стать сильнее через дружбу. Разве мы не должны работать вместе? Но для эгоистов так было проще и быстрее.
«Я Блад!»
— объявила багрево-шкурая кобыла с гривой шипами. Затем, представляя перекачанного жеребца, добавила:
«А это Нарц!»
Бугай глазел на нас, задерживая взгляд на кобылах.
«Я знаю, вы там сейчас слышали разглагольствование Стерн, мол, Филадельфия вся ее и все такое!»
— сказала Блад. Я готова была поспорить, она не посмела бы так болтать, будь Гриффина где-то поблизости.
Так вот, плугодромом заправляем мы.
Да у вас тут просто славная империя,
успела в полголоса съязвить я, прежде чем смогла заткнуться. Блад будто дали пощечину.
Че сказала?
Она подошла ко мне, прищурившись.
Ты там что-то векнула? Вроде звук был, будто ты говорила. Хотя я что-то не припомню, чтобы разрешала тебе раскрыть пасть.
И что же это я не могу рот закрытым подержать? Ладно. Раз уж она собирается вышибить из меня все дерьмо, может, заодно и жуков кусачих вытрясет. А если подумать, то, наверное, хорошо, что я привлекла ее внимание. Если задиры получат новую кобылку для битья, это хотя бы немного отвлечет их от остальных рабов. А я уж и с драконом сталкивалась, так что смогу пережить и этих двоих. Ну ладно. Убегала от дракона. Но это мелочь.
«Так что ты там говорила?»
спросила Блад, стоя нос к носу со мной. Для такой позы ей нужно было слегка опустить голову, и это, как я видела, доставляло ей удовольствие. Мой невысокий рост делал мне весьма привлекательной жертвой.
«Я просто сказала, какая у вас славная империя. Ну, понимаете, целый парковый аттракцион развалина».
Заикаясь, выдала я и отклонилась назад.
«Вы наверняка им так гордитесь!»
Глаза Блад округлились.
«Ха! Так ты просто умоляешь меня и тебя избить!»
Она подняла копыто и поставила его на цепь от моих оков, отправляя меня лицом в грязь.
«Слушай сюда, малявка, правила теперь такие. Говоришь, когда я разрешу. Лижешь, где я скажу. По вечерам полпайка отдаешь мне. И тогда, возможно...» Лишь возможно, я придержу тебя для себя и не отдам Нарцу иметь тебя каждую луной проклятую ночь, пока он тебя не располовинит.
Я взглянул на нее, насыпив жалостивое выражение на мордочку.
«Нарц», — сказала она громиле цвета мочи, — «ну-ка выбей ее хорошенько».
Тяжело ступавший жеребец подошел ко мне с мерзкой ухмылкой.
«С удовольствием!»
Он развернулся и легнул.
«Очень сильно!»
Моя грудь взорвалась болью. Я обнаружила себя летящей назад. Я пробила сгнившие останки ларька для продажи хот-догов с изображением Пинки Пай, обильно поливавший их острым соусом. Я изо всех сил пыталась встать на ноги, когда он еще раз врезал меня на полном скаку, сбивая с ног. Думаю, я услышала, как трещат ребра. Стало больно дышать. Самец подбежал ко мне, пока я пыталась перевести дыхание, и встал сзади. Я боялась, что он сломает мою незащищенную спину, и перевернулась. Он компенсировал это, поставив копыта на мой живот, выбив ударом весь воздух. Я закашляла, почувствовав кровь. Огромный жеребец встал, нависая надо мной. Мой рог слабо засветился, обернув его очень нежную часть в телекинетическое поле, и предупреждающе сдавил. Нарц резко остановился.
«Предлагаю сделку», — прошептала я. «Ты сам решаешь, что я недостойна твоего внимания. Таким образом ты сохранишь морду. И в ответ я не покажу тебе, насколько я хороша в этом деле».
Я сжала немного сильнее, и его тряхнуло от боли. У него выступил пот.
«И ты держишься подальше от других рабов, иначе сделка отменяется».
С еще одним маленьким сдавливанием Нарц горячо кивнул со слезами на глазах от натуги, стараясь при этом не закричать.
«Согласен?»
— спросила я, хотя я знала, что он уже согласен, так как я слегка скрутила телекинетическое поле. Его реакция, безусловно, того стоила.
«Хорошо»,
— буркнула я, чувствуя во рту привкус меди. Я отпустила его и опустила голову. У меня перед глазами все плыло. Я нуждалась в медпони, я нуждалась в Эльвет-Ремеди. Отряхиваясь, Нарт сделал вид, что смотрит на меня сверху вниз. Потом в раздражении отступил.
«К черту!» — сказал он слишком громко. «Она настолько мала, что смахивает на гребаного ребенка!»
Он обернулся. Блад смотрел на него, сузив один глаз в недоверии. Нарт оглянулся через плечо на меня и фыркнул, видимо, решая, что ему может и не может сойти с копыт. Он отвел свою правую заднюю ногу и сделал выпад, обрушив отвратительно жесткий удар прямо между моих задних ног. После чего побежал прочь, греясь очевидным одобрением кобылы цвета крови. Я никогда в жизни так сильно не кричала. Конец первой части.